У Мінську 22 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич у наступную годину нашего эфиру. От завтра починає дзейнічаць закон об упорядковании льготов. Розные виды льготов и социальных гарантий стратять каля 3 мільйонаў человек. Сегодня в Мінску и шерегу інших городов Беларуси прошли акции протесту супраць отмены льготов. У праскім акценте про розные аспекты визита в Беларусь президента России Владимира Путина. Так само прогучить огляд ваших звонков на свободу, а у вольной студии гутарка с историком Анатолием Трофимчиком, недавно звольненным с Барановицкого державного университета. Усё гэта после выпуску новинок.
Далей у праскай студыі Тацяна Поклад. Выпуск навінаў і пачынаем з падзеяў у Беларусі. Сёння ў Мінску і рэгіёнах Беларусі адбыліся акцыі салідарнасці з палізняволенымі іх сем'ямі. З месца правядзення акцыі ў Мінску, якая пачалася о 8 гадзіне, перадае наша корэспандэнтка Люба Лунёва.
А 8 вечара, каля былога кляштару Бернардзінаў, сабралася літаральна некалькі чалавек. Справа ў тым, што менавіта ў гэтыя дні у моладзевых актывістаў пачалася сесія. А большасць з іх вучацца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільні. Частка таксама навучаюцца ў суседняй Польшчы і ва Ўкраіне. Асноўная колькасць удзельнікаў акцыі ў дзень салідарнасці гэта натуральна моладзь. А тым часам у Жодзіне, Барысаве, Салігорску, таксама ў Мазыры адбыліся акцыі салідарнасці. У Новагрудку міліцыянты затрымалі 9 чалавек, трое з якіх непаўналетнія. На ўсіх зрабілі фота роботы, их сняли на відео, забрали улетки, так само портреты политвязнев, и всех отпустили. У Солигорску, Мазыры, Жодзіна, Барысаве молодь расклеила у людных местах каля буйных крамов портреты политвязнев, и у Солигорску на площади Ленина запалили свечки. Тем часом у Менску, каля будинку уголовного паштамту, а так само у микрорайоне Уручча, отбылися короткочасовые акции, удельники яких были в основном сябры Молодого фронту. На станциях метро расклеили портреты политвязням, але супрацовники линейного отдела милиции хутка их сняли. Ни водного человека с тех, кто это робил, не удалось затримать.
Передавала Любов Лунева. У Москве и Варшаве активисты так само провели акции солидарности перед амбасадами Беларуси. У Слонима сегодня утворенная региональная коалиция демократичных сил, опроч представников Слонимского района, у ее складе так само партийцы из Дятловского, Карелицкого, Новоградского районов. Координатором обраны Слонимец Виталь Ешану социал-демократичной партии Казулина. От 17 снежня починає дзейнічаць закон об упорядковании льготов, он закранає маль траціну насельніцтва Беларусі. Акції супраць адміни соціальних льготов пройшли по всій Беларусі. У Мінску з паўсотні активістів кампанії «За свободу» провели флеш-моб. У амаль 50 городах Беларусі громадські активісти інформували насельніцтва про причини скасування соціальних льготов у поселку Дружни на Мінщині. Отбувся сход насельніцтва у Могильові, вуличний пікет. У Бересті, Вітебську, Городні, інших обласних дорайонних центрах жихари отримали спеціальний номер газети «Товариш», а так само «Ульотки». На громадському мітингу у поселку Дружне супрацовники Пуховицького районного отделу милиции затримали сябра партии коммунистов белорусской Сергея Образовского. Выпуск новинок на хвалях свободы до подзеи у свете. У Киргизии зачинились выборчие участки. Тут сегодня отбывалось голосование на дотерминовых президентских выборах. Удел в голосовании взяли 61% выборщиков. Звесток про попередние выники голосования покуль няма. У Басры на поўдні Іраку адбылася цырымонія перадачы кантролю над горадам ад брытанскіх вайскоўцаў іракскім уладам. Брытанскія войскі цягам амаль 5 гадоў адказвалі за бяспеку на поўдні Іраку, ад цяперашняга часу яны будуць выконваць пераважна дапаможныя функцыі. Іран катэгарычна адмаўляе, што займаецца шпіянажам у Азербайджані і патрабуе доказаў абвінавачвання ў шпіянажы. Міністэрства нацыянальнай бяспекі Азербайджану заявіла, што 15 чалавек былі асуджаныя за шпіянаж на карысць Ірану. У Іране закрытыя 24 інтэрнэт-кавярні ў Тэгеране ад суботняга вечара. Гэта частка шырокай акцыі ісламскай дзяржавы ў змаганні з тым, што ўлады Ірану называюць немаральнымі паводзінамі, якія не спалучаюцца з ісламскімі каштоўнасцямі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз гадзіну.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Ад завтра починає дійничать закон об упорядкуванні льготов. Розні види льготов і соціальних гарантій стратять каля 3 мільйонів чоловік. Сьогодні по всій Білорусі відбувся шерах акцій у протесту. З Мінську передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
У другій половині дня каля 50 молодіжних активістів компанії «За свободу» провели флешмоб на пляцовці для Національної бібліотеки. Двоє удільників акції з шильдами «Народний депутат» збирали і льготні етальони у студентів, які утворили чергу, і видавали їм узамін маску з вушами зайцов, моркву і капусту. Хлопці і дівчата начепили маски і почали гризти городніну. Потім яны вадзілі карагоды каля елкі перад Нацыянальнай бібліятэкай. Пасля удзельнікі акцыі зрабілі невялікае шэсце ад бібліятэкі да станцыі метро «Усход», падчас якога скандавалі «Не адменне льгот». Мінакі выказвалі падтрымку. Дэманстранты з вушамі зайцоў селі ў метро і на гэтым акцыя скончылася. Міліцыі нідзе не было і ніхто з удзельнікаў флэш-мобу не быў затрыманы. Чаму актывісты ўзялі ўдзел у гэтай акцыі?
Сёння апошні дзень, калі дзейнічаюць льготы, таму мы вырашылі не быць в стороне, адзначыць гэты дзень. Мы лічым, што і студэнтаў, і льготнікаў зрабілі зайцаў.
Я лічу, што адмена льгот – гэта удар па нашых правах, і я не магу застацца ў баку ад гэтых падзей. За кошт нас жадаюць павялічыць бюджэт, неяк разжыцца нашыя ўлады.
Гэта абзраўка насельніцтва.
Так само сьогодні активісти партії комуністів Білоруської каля Комаровського ринку у Мінську роздавали газету «Товариш», присвяченою адміні льготов. У мікрорайоні Ряснянка роздавали інформаційні матеріали активісти об'єднаної громадянської партії Валентина Полівікова і Анатолія Бєцька.
З Мінську передавав Олесь Дашинський. Сьогодні амаль у 50 городах Білорусі громадські активісти розказували насельництву про ситуацію со скасуванням соціальних льготов, про некоторі з акцій у повідомленні В'ячеслава Куліка.
Сьогодні супрацовники Пуховіцького районного відділу міліції затримали сябра партії комуністів Білоруської Сергія Образовського. Відбулося це на громадському мітингу у поселку Дружни. Сподар Образовський тлумачить.
На мене составили протокол, що Образовський нарушив установлений порядок організації проведення мітингу. На що я їм дав обґрунтований відказ. Я присутнічав на стихійному собранні групи громадян, відказував на звороти.
Напередодні письмове попередження від міліції отримали і сябри опозиції на Вітебщині. Однак тут усе ж знайшли вийце для широкого інформування насельництва, говорить Миколай Петрушенко з Толочина.
З самого ранку усі активісти демократичних сил в маршрутках, автобусах зверталися до пасажирів. Люди добрі, завтра льгот нема. Влада заборонила льготи. Але ніхто не може заборонити нам конституційне право показувати цю паперу, заборону пікета і закликати вас до протягу супротиву цієї влади.
Говорив Миколай Петрушенко з Толочина.
Оцініть 2007 рік разом з Радіо Свобода.
Журналісти і експерти Свободи підводять виніки року у самих різних галинах – від політики до музики і спорту.
Круглі столи, досліди, антології передач і дзвінків слухачів.
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 рік у політиці і економіці.
Розвітайтеся зі старим роком і зустрікайте новий з Радіо Свобода.
У ефірі Радіо Свобода і зараз на черзі передача «Праський акцент». Дзеля чого російський президент Владимир Путін приїжджав у Білорусь? Чому він нарешті погодився дати Білорусі кредит на 1,5 мільярда доларів? Гэты ды іншыя аспекты візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь у «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць шэф-рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Дынько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Для чаго Владзімір Пуцін прыязджаў у Мінск? Напередодні візиту розповсюджувалися самі сенсаційні версії. Мовляв, обидва президента хутенько створюють союзну державу, у якої Владимир Путін займе місце президента. Але нічого такого не відбулося, а сенсація, яка все ж мела місце, тичилася зовсім іншої економічної сфери. Путін повідомив, що Росія нарешті дасть Білорусі довгочаканий стабілізаційний кредит в поміри 1,5 мільярда доларів. Ну і так само була така ніяка непевна заява, що ціни на газ залишаться у межах ранішого контракту. Дик, навошта, на ваш погляд, російський президент приїжджав у Мінськ? Віктор Мартинович.
Мой погляд, основной метой визита Владимира Владимировича у Минск было обмеркование кошту молчания белорусского боку подчас президентской кампании в Российской Федерации. Подчас реализации плана Путина у России будет назираться легкая дестабилизация ситуации, легкий выход ситуации из-под контролю, який завсёды сопровождает процесс выборов. И видовочно, что в этот час треба, каб усё шло по плану, каб не было никим из махчимых внешнеполитичных гульцов выкрастано лоббистских приемчиков, які б могли пошкодить реализации такого выверенного и продуманного плана Путина. С самого початку эта информация про конституционный акт, которую передала «Эхо Москвы» со посылкой на белорусские границы, по моей информации, сходила совсем не с белорусских границ, а с границ у колер администрации российского президента. Как попередить белорусский бок от уздымания у ходе перемова у темы потонения российского газа в якости белорусского козыру, белорусского кошту за молчание. Як только белорусский бок узнимет пытание про потонение газу, а российский бок узнимет пытание про конституционный акт, по якому белорусскому боку, белорусскому президенту будет накирована посада керовника союзного парламента в структуры такой потешной, смешной. А было одразу ж дадено понять, что Россия готова заплатить за молчание белорусского боку подчас российской выборчей кампании только кредит. Вот кредит на 1,5 мільярда под выгодные умовы будет тем коштом, той ценой, которую Россия пропоновала белорусскому боку за неудел у президентской кампании у Российской Федерации.
Андрей Денько, а как вы лечите, в чем все-таки была причина приезда российского президента? И, так бы мовить, чему не справдился все-таки вот этот союзный сценар, за какой шмат, какие назиральники давали, ну, ледь не голову на одруб, ну, вот так и будет. Вот, как мы ведаем, белорусская оппозиция вывела своих людей на улицы, люди вышли на улицу, протестуючи супроць такого сценара. Ну, а так вот, чему же он все-таки не отрымался-то? В чем причина?
Мне подается, что Путин приезжал в Беларусь, так как начальник некого предприемства, час от часу заходит у каждый свой отдел, чтобы поглядеть, что там люди робят. Як там не ідуть справа. Хоць явно нешта обговорювалося там і більш довготермінове, напевно, малоприємне для Білорусі, бо Олександр Лукашенко на виніковій прес-конференції виглядав доволі таки смутно і не радий був. Він належить до той категорії політиків, які емоційні, яких часто виявляються їхні емоції в їх на твари. Що стосується союзної держави, тут причина ясна. Створення такої союзної держави не в інтересах Білорусі. І тому Білорусь усяляк затягує і обиходить це питання, але у силу того, що ми впуталися у це союзне погоднення, в супольності союзу після союзної держави, вийти з їх ніяк не обов'язують, тому вона увесь час устає на парадку дня гэтая саюзная дзяржава, і пакуль не знаходзіцца нагоды, моманту, магчымасці для таго, каб зняпраўдзіць, дэнансаваць гэтыя пагадненні.
Вадзім, а як бы вы адказалі на гэтыя, ну, фактычна, два пытанні? Першае, чаму ж усё ж такі гэтат праект саюзнай дзяржавы, пра які вось тут і Эхо Москвы упэўнівала, Камерсанты, сам Барадзін, так бы мовіць, сказаў, што ну вось-вось заўтра ўжо всё адбудзецца, нарэшце аб'яднання. Чаму это всё ж такі не адбылося? Ну и тогда пытание то самое. А чего ж приезжал? Можно сказать, чего хотел?
Вопрос о том, что вот-вот будет союзная держава, это мы обсуждаем уже последние много лет.
Питание про то, что вось-вось будет союзная держава, мы уже обмерковываем шмат годов, и тут на самом речь внутренняя интрига не меняется. Проходит у России одна передвыборчая кампания за другой, але гэты дамоклаў меч объединения застается весь час при любых объективных обставинах. Мне здаецца, что это была такая режиссерская знаходка примусить людей подумать, что Путин будет президентом союзной державы. Бо калі распрацовывалася операция «Пераемник», на нейкой стадии такие варианты сновал и свечил про отчай кромлёвского кремлёўскай эліты, бо калі яны пайшлі на распрацоўку такога варыянту, то гэта значыць, што нічога добрага ў іх не заставалася. Дзякаваць Богу, што яны адмовіліся ад гэтага сцэнару. Зараз яны маглі дазволіць сабе зрабіць такую дымавую заслону ў чарговы раз. І цалкам відавочна, што нічыім інтарэсам гэта не адпавядае. Гэта не адпавядае інтарэсам Беларусі, гэта абсалютна не цікава Пуціну. І ўжо тым больш не цікава таму, хто будзе пасля яго. Будзе гэта Мядзведзеў ці хто іншы. Пасля Пуціна ці разам з Пуціным гэта ўжо не настолькі важна.
А пасля него или вместе с ним, это сейчас не так важно. Я согласен с Виктором.
Я згодны з Віктарам, я б сказаў, што гэта больш стратэгічная лінія. Справа нават не ў маўчанні Лукашэнкі, якое купілі на час выбараў. Справа ў тым, што трэба знайсці нейкую цікавую нішу для Беларусі. Гэта значыць, з аднаго боку, не ствараць з ёю саюзную дзяржаву, працягваючы развіваць гэтую тэму, а з другога боку, Расія відавочна ўзяла курс на жорсткую канфрантацыю з Захадам. Саюзнікаў усё менш, і Александр Рыгоравіч гэта такі саюзнік, які пры любой магчымасці можа нечакана салідарызавацца і з Польшчай, і з Грузіяй, і яшчэ з кім бы то ні было. І паколькі ў нас зараз ёсць чаканне таго, што праціўнікаў будзе шмат, то хацелася б пазбавіць Александра Рыгоравіча спакусы выступаць на тым баку, пазбавіць яго прасторы манеўру. Так што ў гэтым сэнсе крок зроблены абсалютна лагічны. Але я абсалютна не ўпэўнены, што Александр Рыгоравіч выканае свае абавязкі, і калі ён іх даваў.
В том, што Александр Рыгоравіч выконіць свае абавязкі, якія ён такавы і даваў.
Я вось якраз хачу наконт гэтых абавязкаў пагаварыць. Віктар і Вадзім лічаць, што ўсё ж такі ў пэўным сэнсе заплацілі за маўчанне, заплацілі гэтымі 1,5 мільярдамі, якіх, дарэчы, яшчэ з лютага абяцалі, з пачатку года. У Мінску прагучалі дзве заявы Александра Лукашэнкі наконт вось гэтага стратэгічнага, ваенна-стратэгічнага садзеяння. Але яны прагучалі ў такой асцярожнай форме. Ну вось, напрыклад, это дакладная цытата, яна нават так смешна прагучала, гучала з вуснаў Лукашэнкі, што Беларусь пасадзейнічае ў пытанні размяшэння элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Ну вот, паводле самой формы сказу, это трэба было да Буша звяртацца з такой прапановай, чым да Владзіміра Пуціна. Зразумела, што это такая пэўная агаворка, такая моўная нехлемяжасць, але вось у мяне такое ўражанне, што ўвогуле яна атрымалася з прычыны асцярожнасці вось гэтых абяцанняў. Тое самае прагучала на конт дамовы пра звычайны ўзбраенні ў Еўропе. Ну, як мы ведаем, літаральна за дзень да візіта Пуціна Расія прыпыніла свае абавязкі ў межах гэтай дамовы. І тут Лукашэнка сказаў, што мы будзем ізноў садзейнічаць, спрыяць, дапамагаць Расіі ў адаптацыі гэтай дамовы. Тобто тое, чаго, відаць, чакаўся ж такі Пуцін, што мы прыпынім гэтак жа, як і вы. Пра гэта Лукашэнка не сказаў. На ваш погляд, наколькі ўвогуле гэта важны момант і наколькі ў дадзеным выпадку Лукашэнка даваў сур'ёзныя абяцанні. Андрэй.
Вы вельмі добра адзначылі гэтую надзвычайную абцякальнасць фармулёвак. Увогуле так цікава, як ён бывае, калі тут ні да чога не абавязвае, то ён рубіць пляча, там кажа, што мы даму адпор, даму адказ, мы ніколі, мы тут станем на шляху танкаў. А калі зараз зайшла гаворка па канкрэтыку, то сапраўды ён тут так сказаў, што напэўна Буш таксама будзе досыць рады такой заяве. Увогуле сітуацыя з проціракетнай абароны гэта раз, але другая сітуацыя, што якраз гэты ж візіт супаў з мараторыем, уведзеным Расіяй на выкананне дамовы пра звычайныя ўзброеныя сілы ў Еўропе. І Беларусь не падтрымала Расію ў гэтым пытанні. Больш за тое, дакладна ў дзень візіту, набліжаны да Лукашэнкі дэпутат Савету Рэспублікі Мікалай Чарнец заявіў, што гэта не ў інтарэсах Беларусі. Выхад з гэтай дамовы і яе перагляд. Цікава, што гэта ўкладаецца ў пэўную тэндэнцыю. Калі ў другой палове 90-х Беларусь была такім поўным сатэлітам Расіі і не магла сабе дазволіць ніводнага кроку па-за фарватарам расійскай замежнай палітыкі, то ў апошнія гады гэтыя крокі множацца. Гэта Беларусь не падтрымала расійскія санкцыі, расійскую палітыку ў дачыненні да Грузіі і Малдавіі. Пасля стаўлення Беларусі да прэзідэнцкай кампаніі 2004 года ў Украіне істотна адрознівалася ад расійскай. Беларусь падкрэсліла свой нейтралітэт. І вось зараз гэтая непадтрымка Расіі ў пытанні аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. На маю думку, гэта праявы курсу, гэта не выпадковасць, а выявы большага разумення таго, што то национальные интересы Беларуси, яны супротлеглые, а часам диаметрально супротлеглые интересам России у этих питаниях, у тем лику и питания безпеки в нашем регионе.
Вадим, а як вы лечите? Вось вы так само почали эту тему, и вы сказали, что для российской политики, незалежно от того, кто там будет у Кремля, як яны там рассядутся, все ж таки, на ваш погляд, тренд это будет вось гэтае супротстояние Заходу. Ну и, здаецца, для России, для Москвы повинно быть в этом сенсе вельми важным, каб Беларусь, один из союзник, ну, хоть неяк подтрымал. И як вы лечите, вот за гэтыми обтекальными фразами Лукашенки крыется сапраўды подман, то есть то, что ён это робить и не будет, и не збирается. Ці усё ж таки, так бы мовить, крыется такая, ну, пэўная незручность от того, что ён всё ж таки пошел на сам речь на серьезные соступки России, и что некое содеяние и по домове об звычайных взброениях, и по супрадзеянню американской системе СПА все ж таки будут-то зроблены.
Мне кажется, что ответ здесь лежит скорее в области политической психологии самого президента.
Мне здаецца, что отказ тут лежит у плащине политической психологии белорусского президента. Лукашенко человек глобальной идеи. Он довольно долго жил под уплывом идеи, что он может узначалить российско-белорусский союз. Потом, коли эта надея померла, ее место заняла иншая думка, что он может сгулять ключевую роль помеж Россией и Заходом. Час от часу выкарыстовуючи своє становище для того, каб калі не шантажовать Россию, то хотя бы мушать ее с собой лечиться.
То хотя бы вынуждать ее каким-то образом с собой считаться. И это, думаю, психологическую уверенность как раз и диктует ему.
И гэтая психологичная упэвненность обумовлювая тое, что ён нагэтулькі абцякальный и настолько шчыра спрабуе покинуть дзверы адчыненымі з абодвух баков. Ён ведае, что як бы не складваліся адносіны, Россия не можа дозволить себе зрабіць Лукашенку открытым ворогам. Ён даволі письменно это выкарыстовывая. Але он уже довольно давно спробуя гулять и на іншим поле. Не надто умело, без особливых шансов, я не думаю, что там у его махчимостяў стать ключевым гульцом больше, чем было махчимостяў стать президентом Российско-Белорусского союза. Але это реальность, с якой доводится жить и Беларуси, и России, и час от часу до этого доводится прислуховываться и Заходу, ставящий себе перед неприемным выбором. Але такий выбор будет час от часу возникать, и Лукашенко будет его выкарыстовывать.
И Лукашенко будет этот выбор все время
на хвалях Радио Свобода гучит передача «Праский акцент». Визит у Беларусь президента России Владимира Путина обмерковывают шеф-редактор тыдневика «Наша Нива» Андрей Денько, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и оглядальник российского выдания «Газета» Вадим Дубнов. Вязе передачу Юрий Дракохруст.
Вадим, я все-таки хотел докладнить, коли мы памятаем, несколько месяцев тому российский посол Александр Суриков так вельми туманно намекнул на то, что, а может, и ядерную зброю можно вернуть в отказ на размещение этого супротиракетного американского щита в Беларуси. Это, правда, потом обвергли, але, ну, слово было сказано. Вот учора уже я глядел РИА Новости, ведомый российский генерал Ивашов уже схему выбудовал, там ударные установки в Беларуси, значит, взять под прицел, там радар, взять Варшаву и так далее. Это все, на ваш погляд, реально? Тіні.
Ну, наши генералы тоже люди идеи, это тоже не надо забывать.
Ну, наши генералы так само люди идеи, это так само не треба забывать. Але ничего агульного с реальностью это иметь не будет, и ніякая ядерная зброя, зразумела, в Беларусь не вернется. Мне здаецца, что на агул питание про супрацьпаветраную оборону Лукашенко разумно успрымае, як речи виртуальные. Это питание символов и боротьба символов. И тут вельми зручно показать себе так, як он себе показывал. С одного боку, Москва может дозволить себе такие генеральские эскапады, а с іншого боку Лукашенко довольно осторожный в своих выказываниях. Ничего реального за этим все равно не стоит. Никакой реальной погрозы сутыкнения тут нема. Все отбывается у виртуальной идеологичной площади. И тому Лукашенко протягивает гулять в свою гульню, выдатно ведаючи, что никакой ядерной зброи на территории Беларуси не будет, что ничего с пункту глядения балансу сил меняться не будет, и тут можно дозволить себе всю ту же систему маневров.
Здесь можно, в вполне позволить себе всю ту же систему маневров.
Виктор Мартинович, а как вы лечите, насколько тут за вот этими обещаниями Лукашенко и на конт американской СПА, и на конт домовы об звычайных узброениях, насколько за этими обещаниями есть реальный грунт?
Я бы звернул увагу на то, сколько часу президенты под час визита провели в формате сам на сам. Вельми шмат годин с початку четверг, амаль што да паловы шостай раніцы яны прабавалі аб чымсьці дамовіцца ў Сілічах, потым 4 гадзіны ў пятніцу. Фармат сам на сам, у гэтым фармаце абмяркоўваюцца тыя пытанні, якія нельга выносіць на публіку. Я ўпэўнены ў тым, што ў гэтым фармаце сапраўды шоў нейкі гандаль, і што гандаль шоў на двух тэматычных пластах. Першым тэматычным пластом магістральным быў пласт, тычачыся маўчанні Беларусі падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Расіі. Другім пластом, не магістральным і не вельмі важкім для Расіі, з'яўлялася выкарыстанне Рэспублікі Беларусь у якасці плацдарму дзеля ваеннага адказу Захаду на размяшэнне амерыканскіх праіз і іншыя захады. Але ж, як вось вельмі добра адзначыў спадар Падзім, мы кажам тут не о нейкім сапраўдным мілітарыскім ваенным супрацоўніцтве, а барацьбе сімваляў, а сімвалічным ідэалагічным супрацьстаянні. І вось у гэтым ідэалагічным супрацьстаянні сімваляў, калі США нешта там месціць у Еўропе, Расія павінна неяк адказваць, супрацьстаянні, якое, паверце, накіравана не на нават не на Захад, не на США, з якім у Расіі зараз значна лепшыя стасункі, чым у Беларусі. Накіраваная на мазгі расіянаў напярэдадні гэтых чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Так вось у гэтым супрацьстаянні сімвалічным Беларусі была адведзена нейкая роль. І відавочна, што Беларусь за гэтую ролю разлічвала атрымаць пэўную ўзнагароду, таму што калі нешта прапаноўваецца, трэба прапаноўваць нешта ўзамен. Дык вось тое, што спрабаваў зрабіць Владзімір Владзімірович, ён спрабаваў купіць і маўчанне наша падчас кампаніі, і размовы, наш энтузіязм беларускага боку па поваду сіметрычнага адказу Расіі на нашай тэрыторыі Захаду. Ось ён намагаўся гэта купіць за адзін крэдыт, 1,5 мільярда. І відавочна, што гэта не адбылося. І відавочна, што менавіта гэтым тлумачыцца тая адсутнасць энтузіязму, з якой Александр Григорович каментаваў нейкае расійска-беларускае супрацоўніцтва. Вядома, ёсць рэальнае супрацоўніцтва паміж беларускімі і расійскімі ваеннымі, і оно вельмі паспяхова ідзе. Тут не на прэзідэнцкім узроўні ўсё вырашаецца, ідуць актыўныя кансультацыі паміж ведамствамі сілавога блока і гэтак далей. Мы тут кажам менавіта пра ідэалогію. І вось гэтай ідэалагічнай пабеды, пабеды, якая б дазволіла выкарыстоўваць Беларусь як пляцдарм для сімвалічнай барацьбы Расіі з Захадам, у Владзіміра Пуціна не атрымалася. Але ж не атрымалася проста таму, што ён не захацеў за гэта плаціць. Напрыклад, за зніжкамі на расійскі газ.
Я б хацеў трохі запярэчыць спадару Мартыновічу. Ведаеце, што да ўдзелу Лукашэнкі ў выбарчай кампаніі Расіі, то вы тут гаворыце проста як чысты лукашэнкавец, які хочуць стварыць уражанне, што Лукашэнка – это нейкі палітык сусветнага маштабу, які мае незвычайнае ўздзеянне на людзей ва ўсім свеце. Ну, просто так трохі, як вот у Рэспубліцы Карэя, прадставляюць ролю сваіх кіраўнікоў, такія там просто светачы. Насамрэч, ну, які можа быць там удзел, які можа быць уплыў Александра Лукашэнкі на выбарчую кампанію ў Расіі? Ўсё ясна, ідзе падтрымка кіраўніцтва яго на курсу дасягае там ужо завоблачных вышыняў, а кантроль над сродкамі масавай інфармацыі, здаецца, ўжо таксама ці не мацнейшы, чым у Беларусі. Лухта гэта ўсё. Ніякага ўдзелу Лукашэнкі не можа быць. Другое пытанне, што да сістэмы проціракетнай абароны. Перад візітам Пуціна вельмі цікавую заўвагу зрабіў расійскі аналітык Андрэй Суздальцаў, які здаецца досыць блізкі да пазіцыі ўладных колаў Расіі, які адсочвае сітуацыю ў Беларусі. Дык вось, абгаворваючы гэтае пытанне проціракетнай абароны, ён у сябе на блогу сказаў, што расійская вярхоўка разглядае амерыканскі праект проціракетнага шчыта як спробу ўцягнуць Расію ў чарговыя зоркавыя войны 2. Гэта значыць спробы ўцягнуць Расію ў новую гонку ўзбраення, якую Расія з яе аслаблай эканомікай яшчэ не выцягне. Няма падставаў не давяраць, таму што піша тут Андрэй Суздальцаў. Мне падаецца, што тэмай гэтай гаворкі і якраз гэтая кіслая міна Александра Лукашэнкі на выніковых перамовах гэта пацверджае, была ўсё ж эканоміка. Эканоміка і пытанне ўласнасці. Пытанне інтарэсаў расійскага капіталу. Это тое, што найбольш трывожыць Александра Лукашэнку, але тое, што найбольш паслядоўна адстойвае Владзімір Пуцін.
Ведаеце, мне са свайго боку вельмі так смешна чытаць пра тое, што Пуцін сюды прыехаў там захапляць беларускі суверэнітэт, і Лукашэнка сабраўся здрадзіць Беларусі, там незалежнасці і гэтак далей. Проста смешна. Калі б асноўнай філасофіяй гэтай сустрэчы было абмеркаванне эканомікі, а паверце мне, Андрэй, сустрэча адбывалася б у Москве і па ініцыятыве беларускага боку. Гэтая сустрэча адбывалася ў Мінску па ініцыятыве расійскага боку. Падумайце аб гэтым. Чаму гэта ўдруг раптоўна расійскі прэзідэнт накіраваўся ў Мінск па ўласнай ініцыятыве, калі ён хацеў проста там абмеркаваць пытанне зніжэння коштаў на расійскі газ для Беларусі, так? Тое ж, у чым мы зацікаўлены, беларусы. І чаму гэта так? Калі ён накіраваўся ў Мінск, Александр Горавіч пасля гэтага, як нашы шматлікія фізіагнамісты беларускага прэзідэнта кажуць, адчуваў там сабе дрэнна ці выглядаў дрэнна. Усе версіі, якія прагучалі дагэтуль, традыцыйныя версіі, там звязаныя з беларускай незалежнасцю, з канстытуцыйным актам, на мой погляд, зараз выглядаюць смешна. Таму што, як сказаў мой суразмоўца, які знаходзіцца ў расійскім прэзідэнцкім пуле Андрэй Калеснікаў, ён ацаніў гэтую сустрэчу як вельмі ўрачыстае пахаванне саюзнага і канстытуцыйнага акта. Вельмі ўрачыстае, таму што гэта быў першы афіцыйны візіт расійскага прэзідэнта ў Рэспубліку Беларусь. Першы афіцыйны. Гэта кажа аб тым, што папярэдні братэрскі фармат ўжо не працуе. Ён прыехаў сюды як прадстаўнік замежнай дзяржавы. Яго тут сустракалі на афіцыйным узроўні.
Вадзім, а якая ваша пазіцыя ў гэтай, так бы мовіць, беларускай спрэчцы? Вось ці сапраўды Александру Лукашэнку Пуцін, так бы мовіць, заплаціў за нейкую ягоную ролю ў Расіі, ў расійскай палітыцы? Ну вось Віктар гаворыць да выбараў, а я б, можа, дадаў пасля выбараў. Ці вы згодны з Андрэем Дынько, што ну не трэба тут, так бы мовіць, з мухі слана надуваць і перабольшваць усесветна гістарычную ролю Александра Горавіча на расійскай палітычнай арэне?
Ну, я ўжо сказаў, што я не согласен з Віктарам Мартыновичам в том, што это пакупка маўчання адчасці, да, ну не совсем маўчання, но это пакупка попытка з пакупкі саюзніка.
Вадзім, я вас перапыню, конечно... Адну хвілінку. А навошта? А навошта? Вот Андрэй Дынько лічыць, што, так бы мовіць, авчынка выдзелкі не стоит.
Нет, конечно, речь не о выборах.
Не зразумела, размова не про выборы. Роли Лукашенки у выборах зразумела ніякай няма. Выборы пройдут без ніяких знешних факторов, куды больш серьезных, чем Лукашенко. Тут размова про то, каб нейтрализовать Лукашенку, як магчимое пятое коло в российском вазу. Каб калі пачнуцца абастрэнні адносінаў у сувязі з газавай тэмай, Лукашэнка ізноў не стаў на бок захаду. Гэта элементарная страхоўка ад непрыемнага досведу, які Масква мае ў адносінах з Менскам. Але сам Лукашэнка можа лічыць, што ён тут адыгрывае ключавую ролю. Я ўжо казаў, што ён чалавек ідэі. Шмат з таго, што ён рабіў апошнія гады, кладзецца ў ягоную гіпотэзу пра тое, што ягоная роля яўна недаацэньваецца.
Яго гіпотэза о том, што яго роль яўна недаацэньваецца.
Калі ўсё пойдзе паводле агучанай схемы, што будзе прэзідэнт Мядзведзеў і прэм'ер Пуцін, то я не думаю, што варта чакаць сур'ёзных зменаў. Мядзведзеў пакуль не падобны нават на Пуціна ўзору 99-го году, а ў Пуціна адаптацыя да Крамля заняла 2 гады. У Мядзведзева гэта зацягнецца даўжэй, але і самы прагрэс пойдзе больш камфортна, бо вакол будуць усе свае людзі, не трэба будзе змагацца з мінулым, а толькі з канкрэтнымі людзьмі з канкрэтнага сучаснага. Што тычыцца Беларусі, я мяркую, што гэты фактар не варта пераацэньваць. Як на культуру ў савецкія часы на Беларусь будуць звяртаць увагу паводле астатачнага прынцыпа і ў бягучых сітуацыях, у пытаннях газу, у пытаннях транзыту, у сімвалічных бітвах супраць амерыканскіх вайсковых праектаў у Чэхіі і Польшчы. І зараз Пуцін паспрабаваў закласці падмурак таго, каб зрабіць Александра Рыгоравіча, калі не саюзнікам, то хаця б нейтралізаваць як праціўніка.
Хаця б нейтралізаваць яго як праціўніка.
Александр Лукашэнка пайшоў дарогаю кіраўніка камуністычнай Польшчы Герка, які свой час хацеў пабудаваць сацыялізм за кошт капіталістаў, браў мільярдныя крэдыты, мы ведаем, чым гэта скончылася для польскай эканомікі. Сам факт, што Беларусь бярэ гіганцкі 1,5-мільярдавы крэдыт, показальний той факт, що за минулі 2 роки заміжна запозиченість Білорусі фактично подвоїться. Так, до кінця цього року вона складе, напевно, аж до 11-12 мільярдів доларів. Візит гэтай Путіна, путінське ставлення до Білорусі, так, путінське імкнення вирішить не питання конституційного акту, а вирішить питання власності нафтоперегонних заводів, металургічного заводу білоруського, показують, наскільки небезпечною основу для развития Беларуси уявляют, быцем бы довольно невинные договоры про супольность союза и союзную державу, которые были подписаны в 90-е годы.
Те групповки, которые сейчас керуют Кремлем, значно больше цікавить питание подвышения капитализации Газпрома, чем традиционное для империализма питание повеличения там контроля над территориями. Что касается кредита, я тут не погодился с Андреем, потому что такие кредит в Беларуси вельми потребен зараз. Калі б кредиту не было, подвышение уровня инфляции и вельми серьезные кризисные з'явы у нашей экономики начались бы уже праз месяц-другий.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Пражский акцент». Визит у Беларусь президента России Владимира Путина обмерковывали шеф-редактор тыдневика «Наша Нива» Андрей Денько, намесник редактора «Белгазеты» Виктор Марцинович и оглядальник российского выдания «Газета» Вадим Дубноу. Вел передачу Юрий Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на чарзе тыдневый огляд ваших телефонований. У сённяшнім выпуску мы абвяшчаем пераможцу гэтага тыдня. У праграме вы таксама пачуеце водгукі слухачоў на афіцыйны візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Менск, на скасаванне льготаў, а таксама прапановы і заўвагі да працы Радыё Свабода. Агляд падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Вітаю! У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На початку программы обвестим переможцу этого тыдня.
Если у Александра Григорьевича уже эйфория прошла, то, что он съездил в Венесуэлу, то сейчас трезво надо как-то оценить все это дело. Вот мой знакомый с племени Мумба-Юмба тоже приглашает его, пожалуйста. И даже в нос золотое кольцо, это у них орден может повесить. Дело не в этом же. А посмотри другое. В Европе, вон в Швеции, уже социализм прошли, коммунизм уже заканчивают строить. Во Франции как живут, в Англии. Посмотри, как люди живут. Почему живут? Условия такие же, как у нас, даже хуже. Вот съезди куда. Вот посмотри, вот подружиться. Но они не хотят дружить. Почему? Из-за простой вещи, обыкновенной такой, чтобы он относился нормально к своим согражданам.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на телефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. Ад 17 снежня пачынае дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Ён закране амаль траціну насельніцтва Беларусі. Розныя віды льготаў страцяць каля 3 мільёнаў чалавек. Такім чынам дзяржава сэканоміць амаль 500 мільёнаў даляраў. Слухачы свабоды пра скасаванне льготаў.
Наши самые необороненные слои насельництва, я маю на увазе пенсионеру, отримали великий подарунок к Новому году в выгляде скасования льгот. Это ж треба было додуматься, зарабить перед самым Новым годом. Можно сказать, что чудо, об яким казали и у России, и мы сами гонорились, но весь свет не было и не будем.
17 снежня скасуются так само льготы чернобыльским ликвидаторам, яких на Беларуси несколько десятков тысяч. Тем самым правовый статус белорусских ликвидаторов близкий до нулю. Думаю, что надошел час І треба нам, простим ліквідаторам, ходити на Кастричницьку площадь у Мінську по обороні своїх правов, яких ми заслужили, ризикуючи своїм здоров'ям. Тому що іншого шляху нема. Дякую. Город Калінкичі. Військовий ліквідатор Василь Сіліверс.
Ви слухаєте огляд телефонуванняў за тыдзень. Слухачы актыўна абмяркоўваюць афіцыйны візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Менск. Пасля паседжання вышэйшага савету гэтак званай саюзнай дзяржавы Пуцін заявіў, што Расія выдзеліць Беларусі 1,5 мільярда даляраў крэдыту. Напярэдадні візіту ў Менску прайшла несанкцыянаваная вулічная акцыя за незалежную Беларусь. У часе разгону міліцыянты збілі аднаго з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дзмітра Федарука. Про все это у телефонованных слухачов свободы.
Зрозуміло, для чого приехал Путин. И он хоче вернуть Беларусь у свою империю и зробить ее буферной державой. Нездарма Лукашенко говорил, что першими под танки лягут белорусские хлопцы. Не глядячи на жорсткий режим, молодь разумея и выступая за незалежность державы.
Владимир Путин приехал в Минск с целой свитой, с премьер-министром и с первым вице-премьером, наивероятнейшим будущим президентом России, на огледины. Это был такой выездный консилиум. Поглядите на Лукашенко и давайте разом подумаем, что нам с ним робить далей. Переконайтесь сами, что этот человек ничего не зрозумел и ничего не выучил, куда рухается свет и сама Россия за последние 15 годов.
Хочу виказати обурення приїздом у Мінськ Путіна. Ніякого конституційного акта, ніякої союзної держави не повинно бути. Любое підписання якого там акта буде порушенням нашої конституції.
Я не русофобка. С повагой ставлюся до русской культуры. Але, усім зрозуміло, что путинцы выкручивают руки Беларуси. У сходней империи не имеется пополнить исконно русские земли. Тем больше, что Украина и Грузия уже не исконно русские. Российской империи все мало, мало нахапали. А и нам все же валится их так званая федерация. Просто растягнется это у часе. Отдаленная по куль агония уже назирается.
У праграме «Званкі на свабоду» слухачы абмяркоўваюць вынікі візіту Владзіміра Пуціна ў Менск, адгукаюцца на несанкцыянаваную вулічную акцыю за незалежную Беларусь, а таксама спрачаюцца адно з адным.
Кто называет Лукашенко диктатором, они должны быть немедленно отправлены на остров. Там их свобода.
Звонивший на свободу товарищ предлагает сослать несогласных с диктатором Лукашенко на остров. Идея хорошая, только все должно быть наоборот. На остров тех, кто не дает нам жить по-человечески, а также тех, кому нравится полускотское существование и рабская психология. Только одно непременное условие – вместе с Григоровичем искателью им дорога на любой остров, чтобы они не мешали сделать нашу Беларусь демократической, цивилизованной европейской страной, например, такой, как Норвегия. Чем мы хуже норвежцев? Ничем. Все зависит от руководства. Только с нашим руководством норвежского благополучия нам не вязать, как своих ушей.
Почув я вчора у телефонуванні одного слухача, що Білорусь без Росії – це ніщо. Хотів би його то ще докладіти. Я часто чую по свободі його голос, і він розмовляє по-російську, тому і я спитаюся по-російську. Любезний, я ні в коїй мірі не собираюся спарювати вашу точку зрення. Ну, коли вона существує, значить, з нею приходиться вважатися. Тільки мені непонятно, що конкретно означає ваша глубокомысленная, на первый взгляд, фраза. «Беларусь без России ничего не стоит». Поясните, пожалуйста, подробнее. И еще. Ну, есть ли еще какая-нибудь страна, которая без России ничего не стоит? Или мы единственные в мире? С чудовищным любопытством выслушаю или прочитаю в интернете ваши мысли по этому поводу. Заранее благодарю. Зовут меня Константин Николаевич.
Когда президент США Джордж Буш приезжает в какую-либо страну, находятся люди, которые не хотят его приезда. Они выходят на улицы, жгут чучело Буша. Присутствует там и полиция, но не избивает до потери сознания своих людей. Эту картинку захлеб показывают все телеканалы Белоруссии. Смотрите, мол, как не любят Буша. Вот и к нам приехал президент России Путин. Тем, кому не нравится его приезд, вышли на Октябрьскую площадь. Так что, им нужно руки-ноги ломать? как это сделал ОМОН. Для этого и построены площади, чтобы на них собирался народ. По разным поводам. Основной закон Республики Беларусь, Конституция, разрешает собираться на этих площадях для шествий и митингов. А то, что наша власть навыдумала разных запретительных справок, вопреки основному закону Конституции Республики Беларусь, и хочет спать спокойно, не получится.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Александр Егорович, когда вы прекратите лгать? Ваше было выступление о том, что вы для многодетных даете субсидию, которая только возвращается 50%. Тогда я обратился к нашим чиновникам. Это вы сказали нет, только по больших городах. Так почему? У больших городах дети, а у нас в малых городах у нас не дети, а поросяты. Как это так можно? Для одного человека дается, для другого нет. Это же невозможно. И вы говорите на всю Беларусь, что вы даете всем. Это неправда, это ложь.
Говорить Анастас Семенович. На питання, чи виповняються права чоловіка державою, відказ однозначний – нет і ще раз – нет. У перших, конкретна система – це пригодний час. Второе – політзаключений. Вони говорять, що у нас їх нема. Товарищи, и тут вы хлусите. Судовая система 100% зависит от вас. Якая команда последа, ту суд и выполняет. Печати радио телебачения оппозицию на 1000 километров не пускают. Выборы, яких у нас нема, и других питаний можно привести сколько за угодно отрицательных. Думайте, товарищи, помощники товарища Лукашенко. Вас у Европейский Союз, то есть Европу, никто никогда не примет. А это трагедия для белорусского народа.
Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Ваш комментатор недокладно выказался относно значения термина «республика». Республиканский лад, нагадаю вам, что только тогда является республиканским, когда есть свободные выборы у всех трех галин улады – выконавчий, законодавчий и судовый. А ваш комментатор это, сдается, не ведая.
Анатолий Пац, пропонув некольки. Менш повторов – это не робить передачу и «Радио Свобода» авторитетной. Менш уваги выборам президента в России. Дайте лепей некие правовые веды людям, которые вас слухают. Боль звонков на свободу. Это самая цікавая, на мой погляд, передача. Боль часу жданко. Нагляд пошты. У вас ему дается вельми мало часу. Примите это как належное. Я не хочу вам шкодить. Не крыудуйте на меня.
Тыднёвы агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе вольная студыя. Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэту звольнілі выкладчыка кафедры гісторыі і філасофіі, кандыдата гістарычных навук Анатолія Трафімчыка. Яму патлумачылі неафіцыйна, што прычына звальнення – удзел у замежных навуковых канферэнцыях, а таксама ягоныя публікацыі ў недзяржаўных выданнях. І сёння звольнены гісторык – госць нашай менскай студыі. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Анатолій, я ведаю, што ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце бракуе кваліфікаваных спецыялістаў, і часам выкладаць той ці іншы курс запрашаюцца выкладчыкі з Менску. Як жа так сталася, што вы, малады кандыдат навук, аказаліся непатрэбныя гэтай навучальнай установе?
Не я адзін аказаўся ў такой сітуацыі, і сапраўды не хапае кадраў і кваліфікаваных, і абароненых, і запрашаюць чыста для галачкі выкладчыкаў з іншых універсітэтаў. Таму што наш университет чакая аттестация. Что датычыцца мяне, то тут ситуация еще ускладняется тем, что я обороняюся у Академии наук Украины и маю украинский диплом, так само додаток до его международного узору, який признается во всех краинах Европы, якія подписывали Болонскую конвенцию. Я спочатку примався на працу як на посаду доцента, пройшов конкурс на 5 годов, але затым мяне вымусили им переписать заяву на посаду старшего выкладчика. И вымучили черговый раз идти на конкурс.
А так все-таки что стало причиной того, что вами стало незадоволенное университетское начальство?
Университетское начальство официально, у тем лику официально, казало, что як выкладчик я маю достатково компетенции. Як науковец, у вогуле таких у Барановичах мало. Але як раз вот гэтая политика, якая ведется у Баранском университете, яна накирована не на повышение узроўню, а просто на схоластычный такий парадок, на схоластычный парадок. И коли я съездил год назад у Литву на конференцию, на навуковую, повторяю, конференцию, мне обвинувачили у тым, что я был на нейким мероприемстве оппозиции, якое ладилось за 2-3 дни до этой конференции. Я спробовал звернуть его увагу, что нелогично связывать эти два мероприемства, але ректор, якой был просто непохисный и пропоновал мне сысти. Вымову мне дали, и это сталося початком моего звольнения.
Анатолий, как я разумею, университетский выкладчик, науковец у любой галине, он просто повинен удельничать у науковых конференциях. Это агульнопринятая сусветная практика. Збираются на свои международные форумы медики, физики, астрономы, то же самое историки. Я вообще ж не могу зразуметь, чому поездка на историчную конференцию квалификуется як злочинство.
Коли расценивать мою поездку за мяжу як оппозиционную, то у еще большей ступени оппозиционности варто обвинувать тех, кто частей ездит за меня. В первую чергу это ректора, затем начальника учебного отдела Зуева. Это вогуле фигура вельми цікавая, потому что он был у складе социал-демократичной партии у свой час, однако пошел с ЕЕ и зараз уладковался на теплую посаду в Державном университете. Однако этих грехов за им не бачить. А то, что я удельничаю у международных конференциях, и то, что мое прозвище ведомо у нескольких краинах, вот это не задовольняет. Притягивая, видать, лишнюю увагу до университета, а им эта лишняя увага не потребна. Хотя миновито про наш университет, вельми шмат за мяжою и в огуле по республике доведывались миновито от меня. Выказывались навод пропановы супрацовничать. Я про их казал ректору, але гэта просто не потребна. Еще вину мне ставилась публикация у недержавных региональных газетах. Это Барановская газета «Интэкспрес», «Ганцевицкий час», это моя родная газета. Причем публикации были и снова-таки, повторяю, не политичного характеру, а по истории и по культуре.
Вы говорите про то, что незадовольнение начальства выкликали ваши публикации у недержавных газетах. Але я читал ваши артикулы и у державных выданиях, у тем же часопище «Родное слово», у тем же часопище «Белорусская думка». До речи, опошний является официальным органом администрации президента. Чи ректор Барановицкого университета Василь Качурка читает только недержавные выдания?
Отрымливается так. Отрымливается, что керовництво читает недержавную прессу, а не читает официальные часописы, у тем лику администрации президента. Я у силу своей аполитичности и выполнения профессийного такого обовязку, я публикуюся у специализованных выданиях, не зважаючи, чи они являются державными, чи недержавными. Самое главное – это развивать науку и культуру.
На хвалях Радио Свобода у вольной студии Михаил Скобла гутарить с историком Анатолием Трофимчиком, недавно звольненным с Барановицкого державного университета.
Анатоль, насколько я ведаю, ректор Барановицкого университета Василь Качурка аграрий, он доктор сельскохозяйственных наук. Так может, он у силу своей специальности не разумея потребы для историков удельничать в неких международных форумах? Вот я думаю, что для агрария самый головный форум – это приехать здесь на дожинки, на живелогадовчую ферму. Еще ж таки, вам без супрацовництва с вашими польскими коллегами немагчыма.
Ректор, на жаль, у своих промовах показывал, что свою слабую ориентацию у гуманитарных науках. Один только факт. И он вельми часто кажет, что он живе и працуя у Беларуси. Что это за держава Беларуся, я не ведаю. И он навод не умеет вымовлять правильно назву своей державы.
Дякую, Анатоль. Количности звольнения мы вырашили высветлить у ректора Барановицкого державного университета Василя Качурки и потелефоновали у Барановича. Добрый день, Василий Иванович. У нас до вас есть питание.
Ну, Пожалуйста, задайте.
Патлумашьте, калі ласка, причины звольнення вашага супрацоўніка, старейшага выкладчыка кафедры гісторыі і філазофіі, кандыдата гістарычных навук Анатоля Трафімчыка. Ён звольнены з 1 снежня.
Он кандидат наук, который не прошел нострафикацию, поэтому для условий Республики Беларусь он не кандидат наук. Это раз. А второе, ну что, избирает коллектив, он пошел по конкурсу, как коллектив его не избрал, тут никакое волевое решение не может быть принято. Избирал совет, большинством голосов он не избран на эту должность. Все, для меня это закон, так записано в положении.
Скажите, Василий Иванович, а вы, как керавник университета, чи задоволены вы были этим специалистом? Як до историка у вас до его были претензии?
Давайте на эту тему мы не будем рассуждать, я понимаю. Вы задали вопрос прямой, я вам дал ответ. То, что по его трудоустройству или по освобождению. Но остальное это длинные вопросы.
Гэта быў рэктар Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэту Васіль Качурка. А мы працягваем гутарку з нядаўна звольненым з гэтай установы гісторыкам Анатолем Трафімчыкам. Анатоль, а як вашы калегі аднесліся да вашага звальнення?
У той сітуацыі, якая была арганізавана кіраўніцтвам ўніверсітэта, выкладчыкі аказаліся заложнікамі. І я проста сказаў, што паколькі мне ўсё адно не дадуць тут працаваць, я сказаў: "Прымайце рашэнне, якое выгадна вам". І я не пакрыўджуся. Тым не менш, нават на савеце ўніверсітэта многія падыходзілі і казалі: "Калі ёсць голас за, то ведай, гэта мой голас". І ціснулі мне руку. На дзіва, 17 чалавек, гэта трэцяя частка савета, прагаласавала за маю кандыдатуру. Гэта ў той сітуацыі, у сітуацыі, калі запужаныя выкладчыкі, гэта праява мужнасці выкладчыкаў Баранавіцкага ўніверсітэта.
Анатоль, а ці былі раней праявы нецярпімасці да іншадумцаў у вашым універсітэце?
Як паказаў досвед няўдалага выступлення ў клубе вясёлых і кемлівых баранскай каманды, пасля няўдалага жарту пра Александра Рыгоровіча паляцела прарэктар па выхаваўчай працы Венцаль у свой час. Як бачым, любое лішняе слова можа прыцягнуць звальнення з універсітэта, і такіх звольненых, як я, лік ідзе ўжо на дзясяткі чалавек.
Анатолі, тэма вашай кандыдацкай дысертацыі гучыць так: сістэма адукацыі ў заходняй Беларусі. А параўнайце дзве сістэмы адукацыі: цяперашнюю ў Рэспубліцы Беларусь і тагачасную ў заходняй Беларусі.
Сапраўды, вельмі шмат паралелей, і кіраўніцтва Баранавіцкага ўніверсітэта, не ведаючы гісторыі, яно паўтарае тыя самыя памылкі па развіцці вышэйшай навучальнай установы. На заходняй Беларусі таксама адкрываліся вышэйшыя навучальныя установы, аднак яны такімі былі толькі на паперы. Іхні ні выкладчыцкі склад, ні іхняя матэрыяльная база не адпавядалі належнаму ўзроўню. І больш таго, паступіць у тыя інстытуты было дастаткова проста. Паступалі нават з пачатковай адукацыі. І выкладчыкаў прысылалі не надта адукаваных. І такія моманты, яны адразу асацыіруюцца з сённяшнімі працэсамі ў Баранавіцкім універсітэце, калі і выпускнікі Баранавіцкага ўніверсітэта на рынку працы не карыстаюцца папулярнасцю.
Перад Баранавіцкім універсітэтам усталявана мемарыяльная шыльда, з якой можна даведацца, што універсітэт у 2004 годзе адчынены асабіста Александрам Лукашэнкам. А як вы лічыце, ці адчулі сябе Баранавічы універсітэцкім горадам, ці адносіны да універсітэта ў мясцовых начальнікаў сёння як да нейкай шараговай школы?
Мне здаецца, што варта Мінску павялічыць контроль за тым, што робіцца ва ўніверсітэце, і перш за ўсё за дзеяннямі начальства, таму што ідзе дыскрэдытацыя ўніверсітэта, якога прынята ўжо называць прэзідэнцкім універсітэтам, а гэта не на карысць прэзідэнту.
Анатоль, вось вы сутыкнуліся з такой камандна-адміністрацыйнай дастаткова моцнай сістэмаю, вам давялося адступіць. Скажыце, што вам у дадзенай сітуацыі дае сілы трымацца, дае сілы не апускаць рукі як навукоўцу?
Інтарэс да навукі. Это стыль майго жыцця некалькі гадоў, і нават тое, што разумеюць пад адпачынкам, гэта там пляж які-небудзь, поўдзень, так. І я не вытрымліваю большым 3-4 дні. Мне абавязкова патрэбна мець пад рукою свае матэрыялы і працаваць. Ну, гэта маё жыццё фактычна. І я задаволены этим.
И опошнее пытание, Анатоль. С 1 снежня вы больше не працуете в Барановицком державном университете. А лишь працевать не где треба, и на хлеб наденный зараблять. И я ведаю, вы не кабинетный науковец, без контакту со студентской аудиторией вам так само будет тяжко. Чи маете некие окрешленные пляны относно будущей працы?
В уголе хотелось бы месяц не задумываться про будущую. Просто заглыбиться у усвоение какие науковые пошуки и рефлексии, и это для меня был бы наилучший отпочинок. А так, пропановы поступают, и они будут разглядаться мною после Нового года. У любым выпадку, хоть есть и пропановы с Польши, из Литвы, колены окажутся не зусим для меня примальными, то у любым выпадку можно будет поехать на Украину, я не аматор великих городов, обновить науковые связи с моим керовником и писать докторскую. Тут проблем как раз не будет. Однако, хотелось бы все-таки працовать на ниве белорусшины и на Беларуси.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Сегодня гостем Михася Скублы был историк Анатоль Трофимчик, недавно звольненный с працы у Барановицком державном университете.